Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Ивета Чиганы. О приближении осени свидетельствуют не только пожелтевшие листва, холодные ночи и туман по утрам. Осень еще и время сбора урожая в больших и не таких больших хозяйствах. Сегодня уже на убранных полях небольшого биологического хозяйства, что находится в Мерзенской волости Луденского края, встречаемся с хозяйкой Валентиной Лазовской, человеком, чья жизнь непосредственно связана с сельским хозяйством, одним из последних хозяев, выращивающих лен в Латгалии, пережившим банкротство хозяйства и нашедшим силы начать все сначала.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Ну, в принципе, хозяйство такое маленькое, всего лишь 20 гектаров земли. Ну, как сказать, для одного это много, а для другого это мало. Для меня как бы это маленькое хозяйство, потому что я всю жизнь работала на больших площадях. У меня было по 800 гектаров земли. Но жизнь так и расположилась, что я сегодня осталась на 20 гектарах. А почему 20 гектаров? Потому что началось с того, что я сельхозник всю жизнь, мне хотелось вернуться опять к земле после банкротства. То, что было, мы переписали зятю, зять дальше работает. А мы решили просто заняться пчелами. Вот, можем подойти посмотреть. Вначале я начинала пчелы 5 ульев, потом 10 ульев, потом 30 ульев, ну а сейчас уже 105 ульев, но больше подниматься не буду, потому что хватает для одной семьи этих ульев, и работы хватает летом. Поэтому цель была именно взять землю, чтобы сеять клевер, сеять донник, сеять, значит, разные культуры для пчел. Потому что для такого большого количества пчел здесь, да, им надо большие-большие площади. Принцип был взять земли и сеять для пчел культуры, чтобы качать мед и все. Но одновременно, конечно, сын у нас тут рядом в Лудзе живет и работает с вертолетами. Поэтому он сказал, ну что там, пчелы, надо немножко картошки посадить. Ну вот посадили вначале картошки немножко, там 30 соток, на следующий год 50 соток, а потом начал увеличиваться. Вот дошли до 2 гектаров. 2 гектара картофеля сейчас у нас регулярно садится. В этом году мы убрали 30 тонн картофеля. Это у нас биологическое хозяйство. Мы не подкармливаем ни удобрениями. Земля что дает, то и дает. Но в этом году мы решили посеять рожь как органическое удобрение, то есть весной ее задисковать, запахать и посадить картофель. То есть чтобы органику какую-то все-таки давать. Мы садим картофель после клеверов, то есть дискуем и потом засаживаем картофелем. Пырей, конечно, в биологических хозяйствах, вот именно борьба с пырьем, чтобы эта вот картошка была более чистая. Ну вот идем по всяким биологическим таким схемам, чтобы как можно меньше пырья было.
Ну да, это такие дырочки
маленькие, да, это маленькие дырочки неприятные. Ну, биологическое хозяйство, это в принципе с этими дырочками считается, если там и червячок, если, значит, хорошая картофель. Ее можно есть и человеку. А если уже никто не ест, значит, может, надо подумать.
В этом году как удался урожай и что мешало, может, лучше урожай получить? Потому что вот там курзами, видимо, они там плавали.
В этом году у нас не было, ну, был один, наверное, неделю, где у нас были большие дожди, это во время Лиго. Но картофель у нас не пострадал. Я такие места выбираю, чтобы сток воды проходил, не застаивался. Оно такое немножко, чуть-чуть со склоном идет. Вот, и поэтому картофель, конечно, если хорошо органики давать, то она намного больше даст урожая. Но нам, я считаю, у нас небольшое хозяйство, 30 тонн – это в пределах нормы. Вот, где-то крупные картофели у нас получается где-то 13 тонн в этом году получилось. А семенной 7 тонн оставляем. Остальная такая вот мелочь.
А куда мелочь?
А мелочь в основном весной закупают люди, когда весной берут свиней и закупают интенсивно эту мелкую картофель. У нас есть где хранить ее. Поэтому в этом году мы участвуем в проекте. Лудза выставила, ну, такие проекты для маленьких предпринимателей. И мы написали тоже проект для переработки картофеля крупной, чтобы перерабатывать крупную картофель и получить побольше денег. В этом году цена как бы картофеля не такая высокая, но она, в принципе, где-то одна цена держится у нас в Латгалии. Если бы мы жили под Ригой, мы бы продавали по евро. Ну, а здесь у нас 35-40 где-то картофель стоит.
Что за переработка?
Это нет, мы первоначально просто сейчас подготавливаем помещение и установку ставим для чистки картофеля, чтобы предоставлять нашему предприятию, которое производит здесь полуфабрикаты в Лудзе. Поэтому первично попробуем, как у нас это все получится, да. А потом, может быть, если все это понравится, может быть, будем и чипсы какие-нибудь делать. Но это на перспективу. Пока что мы первоначально вот так начнем. Это тоже помощь небольшая Лудзенского края, как бы для нас, предпринимателей. Пусть суммы это будут небольшие, но они все-таки дают возможность человеку подняться.
Валентина – человек щедрый, делится с выращенными овощами с друзьями и знакомыми. Ведь продать все не всегда получается.
Ну, у меня, наверное, такой характер. Я человек из Сибири, и поэтому мои родители, которые были высланы и жили в Сибири долгое время, они сказали: если у тебя есть возможность, помоги другому человеку, да, и поэтому я никогда не отказываю, мне не жалко подарить мед, подарить картофель, подарить. Вот в этом году у меня тыква наросла, хотя очень минимальная площадь была посеяна. Я специально посеяла.
Это тыквенное поле.
Здесь у меня красная свекла 10 соток и 10 соток тыквы было посажено. Я рассадой садила ее. В принципе, мне говорят, зачем такие маленькие площади? Я для физкультуры это сею, чтобы не забыть, что такое тяпка, что такое удовольствие. Просто у тебя, говорит, очень много работы с пчелами. Я говорю, это пчелы – один вид работы, а физический труд с тяпочкой – это другой вид работы. И с утра или вечером походить по полю, потяпкать свеклу или тыкву. Это мне просто дает это удовольствие, честно сказать.
Да, но я смотрю, что вы действительно свою свеклу и еще что-то, что вы вырастили, вы просто отдаете как бы. Вот сейчас целая гора тыквы у средней школы второй.
Да. Я привезла, у меня 3 сорта тыквы в этом году посажено было. Я специально хочу посмотреть, как людям понравится эта тыква, во-первых. Я просто смотрела один фрагмент по телевизору, как-то мне попался, когда реклама яблок была. Значит, человек садил прекрасные сорта яблок, и именно ученики, дети выбирали те яблони, где самые вкусные. Поэтому он знал, какой сорт лучше всего размножать. Поэтому я просто попросила. Многие выращивают тыкву, но, понимаете, у других, может, нет возможности купить, и те же самые пенсионеры. Может быть, он бы и хотел эту тыкву, но нет у него этих денег. Вот. И поэтому хотелось немножко, чтобы они, люди, попробовали просто так. Взяли, сварили, сготовили каши там, супы в духовках приготовили. Вот. В принципе, как вам сказать, в этом году, кроме свеклы, я попробовала посмотреть, как у нас растут баклажаны. Прекрасно, еще сейчас растут баклажаны, уже много раз я срывала. Сладкие перцы. Красные. Нет, на улице мы можем подойти посмотреть, просто там уже остатки остались. Просто это как эксперимент. Небольшие площади, потому что мы не привыкли ни к баклажанам особо. Ну, перцы мы выращиваем в теплицах. А на улице погода такая, которая позволяет выращивать этот
сорт. Да, погода меняется, сорт. К сожалению, или к счастью, я уже не знаю, как это назвать.
Да, ну, я скажу, что вот вернемся к красной свекле. Я выращиваю определенный сорт «Пабло». Это очень темно-бордовый сорт. Он не теряет сорт при варении, то есть он всегда темный.
Ну, вот как что-то... его зовут, чтобы я представила?
Серый. Вот он ходит, чтобы его здесь ласкали, чтобы гладили. Вот. И серый. Вот он будет ходить и все время мяукать.
Ничего.
Вот. В принципе, понемножку всего я выращиваю, просто присматриваюсь, годны ли эти сорта, годны ли эти культуры. В этом году, смотрю, надо полить будет, я купила чернику кустовую, 12 кустов разных сортов, ранний, средний, поздний. Вот в следующем году буду, я их специально в горшке держу, в горшках держу, а в следующем году уже буду рассаживать по территории. Чисто для еды.
Хотя хозяйка считает, что ей 20 гектаров земли, пчел и выращивания овощей хватает, блеск в глазах, когда Валентина рассказывает о сельском хозяйстве, говорит об обратном. И возможно, что в будущем она все-таки решится на реализацию более объемных проектов.
Землю надо обрабатывать, ее рукой не перекопаешь. Ну, там можно маленький кусочек, но когда 20 гектаров, это надо, конечно, технику. И рядом живущие тут смердзены помогали мне также с техникой. И с пушмацами помогали мне крестьяне и предприниматели мелкие. Ну, то есть отзывчивые люди. Если человек хочет, они всегда помогут. Вот. Ну, а в этом году, ну, то есть это в прошлом году, в конце года мы написали маленький проект, которым сегодня государство, ЛАД, Министерство земледелия выделяют под проекты маленьким предпринимателям 30 тысяч на технику. Ну, естественно, на трактор выделяется 50 на 50, если ты покупаешь, а инвентарь 85, ну и 15% твоих денег. Поэтому у нас в этом году уже с весны своя техника, мы уже можем вздохнуть, и поэтому все вовремя можем уже сделать, перепахать, посеять, поэтому это очень облегчает. Ну, я, конечно, не то, что я уже в годах и уже на пенсии, и в реальности мне интерес, чтобы все-таки дети мои заинтересовались и дальше продолжать заниматься землей. Поэтому... Все для них делается, да, и заодно заинтересованность, чтобы они приезжали, чтобы они здесь что-то делали и работали. Эта земля была одним человеком, он лет 15 умер, он передал свою землю своим детям, а дети живут за границей. И дети землю не продают, но они говорят, мы с удовольствием рады, что вы будете ухаживать за ней. И поэтому я... В таком смысле, если они захотят, я приобрету, захочу купить, я куплю эту землю, но мне, в принципе, она не нужна. Я рада, что вообще есть такие люди, которые дают в аренду земли, которые люди могут эту землю обработать и привести ее в порядок.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Вся сознательная жизнь Валентины Лазовской связана с сельским хозяйством. Работая агрономом, а потом руководя одним из самых больших хозяйств по выращиванию льна. Но времена менялись, и с большим хозяйством пришлось расстаться.
Ну, в принципе, на сельское хозяйство меня, наверное, подтолкнула моя бабушка. Потому что, когда она вернулась из Сибири, она... приехала в Скривери, там был институт земледелия. И мы, как дети, постоянно... У них в лабораториях помогали что-то и на полях, значит, взвешивали массу зеленую или еще что-то. С этого, в принципе, и началось. Потом меня заинтересовало все-таки больше сельское хозяйство. Я поступила в Малновский совхозтехникум, кончила агрономию, потом поступила в сельхозакадемию Елгавскую, кончила академию. Конечно, в процессе жизни все время надо учиться. Я окончила и Розыкнецкую высшую школу, и... опять поступила в Елгау, но не завершила свою учебу в докторантуре. Надо было остальных 10 листов дописать, чтобы защиту сделать. И книгу выпустили, и все, что журналы, что требуется там по требованиям. А так как я работала в управлении сельского хозяйства в районе и главным агрономом с 90-го года работала в районе Лодзинском, тогда начали брешеземники создаваться, и нам в связи с тем, что колхозы-совхозы ликвидировались, нам приходилось ездить по волостям и обучать этих людей заниматься сельским хозяйством, потому что, получив землю, многие люди не понимали, что с ней делать. Они не понимали, это просто, когда работали они в хозяйстве, там был агроном, был зоотехник, ветеринар, все, кто-то что-то свое делал. Поэтому люди, когда мы рассказывали, что надо такие сорта сеять, такие, они сказали, говорили, что вы нас тут учите, вы сами не знаете, нужно ли. И мы рассказывали, что вот с таких сортов можно получить такие прибыли. Что вы говорите? Вы сами ничего не делаете, а только вычитали с книг и учите нас по книгам. И поэтому моя цель, я жила в Пушмацеве, у нас было 10 гектаров земли, и я решила взять 50 гектаров земли, это было где-то в 95-96 году. Земли были так свободны, что бери где хочешь. Поэтому я эти земли приобретала около асфальта. То есть у меня большие площади были в Малнове, в Мерцене. А почему площади увеличивались? Потому что я сеяла лен. Каждый год надо было менять площади, и на эту площадь после 6 лет нельзя возвращаться, надо севооборот соблюдать. И поэтому каждый год надо было добавлять и добавлять площади, и я дошла до того, что у меня 800 гектаров из-за льна. Вот. А так как лен я сеяла, а дальше после, на следующий год надо было другую культуру сеять, поэтому хозяйство начало вот таким образом развиваться, как зерновое хозяйство, так и льноводческое. Вот так мы и жили, и развивались. А потом я пошла поиграться в политику. Поигралась в политику, да. Одновременно я даже предпринимателям не советую в политику играться, потому что если серьезно заниматься, так как я пошла, дала согласие в городе мэром работать, я просто не смогла контролировать свое хозяйство, и получилось, один город развила, второй город завалила. Вот. Потому что как только ты отходишь от видов субсидий, то есть ты должен постоянно контролировать, что государство дотирует. Потому что дотации же даются не просто так, они даются с тем направлением, что надо государству, да. То есть, а как только ты теряешь это направление. Ну и одновременно по льну так и получилось. Я была президент льноводства. Мне надо было постоянно ездить в Министерство земледелия, добиваться субсидий. Раньше каждая отрасль, каждая ассоциация ездила и пробивала себе субсидии, как сахарная свекла, как любая другая культура, и тот же самый лен. Ну, так как я не смогла, мне просто не было возможности больше заниматься в таком разнобое большом и город развивать, и свое хозяйство, и льноводство. И поэтому я от льна начала отходить, и одновременно лен начал сваливаться вниз, потому что это очень технологическая культура, это не Франция, это не Голландия, где погодные условия позволяют эту культуру, в принципе, механически все механизировано убрать, а у нас, в принципе, 50% был ручной труд. И сегодня уже этих людей нету, которые могли, например, в 97-м до 2000 года выходить и работать на полях. Их просто много было, этой молодежи. А сейчас эта молодежь вся разъехалась по другим странам Европы. Ну и в принципе, мне пришлось банкротировать с этим большим хозяйством и получить это банкротство. Вот именно в 2008 году многие банкротировали, потому что цена зерна упала. Да? Если мы получали 100, где-то 120 евро за тонну, и резко упала на где-то 40, что ли, латов за тонну. 125 латов было у нас за тонну, и резко упало. И когда мы сдаем 100 тонн зерна, и нам платят 4 тысячи, ты не знаешь, то ли это зарплату платить, то ли это солярку покупать, то ли озимые сеять. И вот многие же и крестьянские хозяйства, и скот же бросали, и не было чем кормить, и все. Поэтому надо уметь встать, подняться и дальше идти, если ты любишь сельское хозяйство. Но сегодня моя цель не то, что там развивать и какие-то большие проекты какие-то делать. Нет, это чисто для души. Дети, сын у меня уже такой взрослый за 40 лет, поэтому ему к 50 годам, может быть, захочется серьезнее заниматься сельским хозяйством. Чисто так, для себя. Во-первых, что пенсионеру делать? Лежать у телевизора или ходить по тропинкам города, парка? Я как-то не привыкла. Мне больше нравится все-таки посеять, пополоть, сходить пчелам, выкачать мед, подкормить их или еще что-то сделать.
Сейчас в хозяйстве Валентины 100 ульев пчел. Для их выпаса высаживаются определенные культуры. И в то же время хозяйка не может устоять, не испробовать выращивать еще и овощи.
Да, но в этом году для пчел не очень хороший период был, потому что вся основная масса цветов перецвела до лиго. Или немножко чуть-чуть за лиго цвели. Жара забрала все. Во-первых, весной были заморозки, уничтожили все эти вот наши плодовые ягодные культуры, да, где они, в принципе, тоже брали мед. Ну, собирали пыльцу и собирали нектар, да. Урожай намного меньше против прошлого года, но он тоже неплох, я считаю. Например, у меня больше уходит в Ригу этот мед. Рига, в принципе, съедает все, но мы очень далеко живем от Риги. Поэтому маленькую партию невыгодно вести, а большую, опять-таки, сразу никто не купит. Поэтому это все постепенно. Но бывает, что остаются на следующий год, я сказала, НЗ всегда пригодится. Потому что мед свое качество не теряет. Он может стоять много лет. Я специально одну банку оставила меда и держу с 21 года. Думаю, сколько эта банка отстоит. Отметила, что это 21 год. Ну вот, потом будем смотреть, что там. Ну, у меня, в принципе, воск весь перерабатываем в Краславском районе. Хозяйство, которое производит биологические соты. Весь воск, который собирается старый, мы отвозим туда, перерабатываем. Я не покупаю со стороны. Вот, и поэтому
пришел. Рассказать, какой урожай.
Да, урожай. В принципе, при хороших условиях это 20 килограмм с пчелосеми можно. Конечно, в зависимости, если вот у меня в следующем году будет донника очень много посеяно, белый клевер. Красным я стараюсь меньше заниматься, потому что наши пчелы с маленьким хоботком, и они не в состоянии взять с красного клевера сок. Поэтому сеется белый клевер и донник. Это основная часть пахучей, да.
Ну, получается так, что в вашей жизни сельское хозяйство, оно никуда не делось, оно по всей жизни рядом.
Да, ну, Латгалия, она же сама по себе такая сельхозхозяйственная земля, больше всего крестьян, мелких, по жизни были мелкие крестьяне. Это редко у нас в нашем районе развились побольше хозяйства. Там в Зилу Павеличка занимается, там Трон занимается. Я радуюсь, что такие есть люди, которые Пойкон с другой стороны, тут и многие другие, которые имеют по 800, по 100, по 1000, по 2000 гектаров. А большая часть мелкие хозяйства, то есть.
Ну вот и эти самые мелкие хозяйства, они тоже сокращается количество, потому что
стареют люди, стареют, и поэтому дети не хотят уже заниматься землей. Эта земля, она, понимаете, ну, не дает столько, как многие хотят сразу разжиться, сразу иметь много денег и стать богатым. Как сказать, она просто, если человек любит, он всегда будет с этой землей заниматься. Да, нужно, конечно, и прибыль получать, и делиться И знаете, я временами, я же много везде ездила и постоянно где-то еду. Я всегда думаю, интересно, я смогла бы в той территории жить или нет? Хотя я приехала со Скривери, с Подриги. Могла бы я там жить? У меня же там много и знакомых, и друзей осталось. Я там работать начинала в Скриверском опытном хозяйстве. И думаю, нет, я, наверное, все-таки больше у нас, в Латгалии. Все-таки я уже здесь 50 лет чисто, вот, чисто в Латгалии живу и работаю 50 лет.
А бабушка ваша латгалка была,
да? Да, знаете, до 93-94 года вообще разговора не было, откуда они. Когда вот появились брешу земняки, все вот и начали земли раздавать, тогда мы узнали, мы дети узнали, что, ну как, уже не дети, уже взрослые были, мы узнали, что моя мать с Латгалии, из под Балтаново, они оттуда их высылали. Единственную семью с той деревни выслали ихнюю семью. Суппе фамилия у них была. Вот. И я вообще рада, что есть где приехать, отдохнуть, просто в удовольствие поработать. У меня сестра с Америки прилетела, двоюродная, и вот мы пригласили на переборку картофеля. Вот на этом, вот здесь было все 30 тонн засыпано. И в течение 4 дней мы это все перебрали руками. Привезли механический агрегат, думали, ну, механический. Нет, попробовали, нет, лучше руками. И все руками перебирали. Она сказала, нет, это сумасшедший труд. Тут сдохнуть можно. Поэтому, понимаете, которые всю жизнь отжили в городе, они этого понять никогда не смогут. Они, ну, они другие люди, как мы. Мы отличаемся от городских. Просто, может быть, чем отличаемся? Своей простотой, своей открытой душой. Город, он совсем по-другому человека воспитывает. Он замкнутый. А сегодня внуки, смотрю, они все сидят на телефонах, они не слышат друг друга. Если они встретились, это ровно 3 минуты, они опять у телефонов. Они опять не слышат, они не разговаривают между собой. Они все в телефонах. Я не знаю, что дальше их будет ждать. Может быть, ну, как и наши предки не знали, что сегодня вот такое происходит уже. Технологии идут вперед.
Сколько у вас внуков?
5. 5 внуков. Получается, 1 внук и 4 внучек. Ну, у меня дочка живет в Риге, и у нее 3 детей, поэтому им больше городская жизнь нравится. Они волейболисты, значит, гимнастика, маленькая гимнастикой занимается. А в Лудзе у меня внучка еще, ну, та художница. Она окончила художественную школу, а у нее другие взгляды, вот куда она пойдет. Я думала, что она по художественной части пойдет, ну, что-то там рисовать, там керамика или что. Она говорит, нет, пойду зубным врачом учиться. Ну, вот технология, в общем, меняется в мыслях тоже. Вот. А внук у меня в Резекне живет. Ну, он там уже, у него самостоятельная жизнь, ему уже 20 лет. Поэтому...
Удается ли заманить кого-нибудь сюда поработать?
Нет, пока что нет. Кроме сына, пока что интереса не проявил ни один. Ну, в прошлом году внучка выкапывала чеснок зимний. Сказала бабушка, зачем он тебе нужен? Столько физической работы, что выкопать надо.
Попрощавшись, хозяйка небольшого крестьянского хозяйства Валентина Лазовская спешит полить свои кусты черники, собрать оставшийся урожай баклажанов и перца, чтобы потом, загрузив овощи в машину, ехать в город. А Латгальская студия на этом прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Ивета Чигане и Карина Важная. Слушайте нас каждую пятницу сразу после 10-часовых новостей. Повтор звучит в воскресенье в 13:05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
Ludza,
Zilupe,
Breili,
Kraslava,
Ilūkste,
Daugavpils,
Indra,
Rezekne,
Karsava,
Malta.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.